Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 9 декабря. Говорю это специально для 2021 года. Говорю это специально для слушателей, для которых это важно. Наша тема сегодня – почему Путин не может воссоединить Советский Союз. И связано это с тем, что Путин с Байденом провели недавно переговоры. По видеосвязи ее содержание разные стороны излагают по-разному, но суть в том, что основной вопрос, который там обсуждался, был ситуация до Украины, вокруг нее. И что характерно, что после этой конференции Виктория Нуланд, которая является зам государственного секретаря США, но она ответственна за отношения с Россией и уже достаточно давно, заявила, что, в общем, вся проблема вокруг Украины состоит в том, что Путин стремится воссоздать Советский Союз. И отсюда, естественно, встает вопрос, а почему, собственно, вопрос с Украиной так тесно связан с Советским Союзом, и почему именно на Украине, как говорится, сошлись копья, почему от нее зависит, воссоздастся или не воссоздастся Советский Союз. Во всяком случае, в американском сознании это два равнозначных элемента. То есть, если Украина воссоединится с Россией, то значит воссоздастся Советский Союз. А если не воссоединится, значит его не воссоздастся. Это мнение уже довольно давно существует, с 92 года. Я уже вам об этом рассказывал в своих наших передачах. Но сейчас оно подтвердилось в очередной раз. То есть за 30 лет в американском видении ничего не поменялось. И мне кажется, что здесь надо в первую очередь понять то, что у нас вообще понимается с трудом. Мы видим все, естественно, со своей российской точки зрения, со своим российским менталитетом. И трудно представляем себе, как Запад представляет нас, и что он думает на этот счет, и почему для него эти вещи взаимосвязаны. Во-первых, самое первое и основное, что надо сказать, что вот все это разделение великорусского народа между Россией, Украиной и Белоруссией для Запада – это чушь собачья. Для них мы все одно целое, мы все русские. Они могут говорить что угодно публично, но ментально это обстоит дело так. Ну, чтобы далеко не ходить за примерами, это примерно так же, как, ну вот, допустим, каталонцы требуют независимости от Испании. И они как-то утверждают, что они чем-то другие. Я вот был в Каталонии, видел, что там даже название улиц, например, сейчас написано в Барселоне на каталонском. Ну, похоже на испанский, но чуть-чуть по-другому. Для нас они все равно испанцы, как они себя не называют. И французы, как они себя не называют, там, бретонцами, провансальцами, аквитанцами, они все равно для нас французы. Вот примерно то же самое происходит с Россией. Для них, для Запада вообще и Соединенных Штатов в частности, что Украина, что Белоруссия, что Россия – это одно целое. И вопрос, как, так сказать, с ним дальше, вот с этим геополитическим образованием управиться, напрямую зависит от того, насколько они будут вместе или не будут вместе. Есть такая известная библейская цитата, повторенная в Евангелиях от Марка и от Матфея, о том, что дом, разделившийся в самом себе, не обстоит, и царство, разделившееся в самом себе, не уцелеет. Вот эта цитата, очень любимая американскими президентами, начиная с Линкольна и по сегодняшний день, она, по сути дела, является некой идеологической директивой, направленной по отношению к России. Что если ее удастся разделить саму в себе, то есть между теми народами, которые, по их мнению, являются реально русскими, то это даст главный толчок к тому, чтобы это государство, как единое целое, больше не существовало, потому что оно все равно будет драться всегда между собой. Это очень любопытная мысль, которая не часто повторяется публично, и уж тем более не произносится как политический аргумент, но которая является движущей силой для вот всех тех сил, которые стараются, так сказать, бить клинья между Украиной, ну, если возможно, Белоруссией и Россией. И, собственно, именно поэтому каждый шаг, который может привести к их единству, любой, политический, геополитический, какой-то военный, какой угодно, воспринимается как экзистенциальная угроза Западу, то есть возродится не Советский Союз в буквальном смысле, так, как он существовал, так сказать, 30 лет назад, а воссоединиться единое государство. И вот это вот для них является самой главной угрозой. Причем какой идеологической направленности оно будет, это уже не имеет никакого значения. Там коммунистическое, капиталистическое, там неважно какое. Я думаю, что вот эту вот мысль у нас понимают очень тяжело, или вообще не принимают в расчет, и за основу берут какие-то чисто внешние проявления. Там кто-то проявил, назвал себя независимым, не назвал себя независимым, поддержали его, не поддержали в международном сообществе, так называемом. Для Запада это не имеет абсолютно никакого значения. Вот существенно это то, чтобы эти вот расколотые куски, скажем так, не воссоединились воедино, и в этом они видят гарантию того, что то мощное государство, которое было одним из лидеров мира на протяжении 70 лет, оно больше не существовало. И, так сказать, во всяком случае, этим лидером не являлось. Вот именно поэтому вопрос Украины и всех возможных действий вокруг нее, он так тесно связан, ну, если угодно, с геополитической доктриной Соединенных Штатов. Вот для них это центральный вопрос. А что там конкретно представляют собой украинцы, к чему они стремятся, хотят они независимости, независимости, на каком языке они разговаривают, это вообще не имеет для них никакого значения. Вот я думаю, что это понимание вопроса с другой стороны, оно не очень понятно у нас здесь и очень важно для того, чтобы мы поняли, что можно сделать в этой ситуации. Как ты думаешь, Саша, какое твое мнение?
Я и скажу, что национальная идея в России – это экономически выгодно жить в великом государстве. Чем более великое государство по своему размеру и способности что-либо делать, тем лучше. С этой точки зрения, такие государства, как Украина, в первую очередь, из-за ее размера и населения, и возможностей, и в меньшей степени Белоруссия, но тем не менее, это фактически один и тот же народ, которые в состоянии общаться друг с другом на одном языке, понимают друг друга менталитетом. Мы отличаемся от Прибалтики, от Молдовы, если говорить о западной составляющей. Но вот три этих республики, так сказать, имеют все возможности для того, чтобы жить вместе. Это и с точки зрения Запада, это смотрится, Украина именно вторая по мощи, так сказать, республика, в Советском Союзе была, так сказать, она же была более мощной, чем Казахстан, у нее, может, территория была чуть меньше, а и по населению, и, так сказать, по составу, по потенциалу, так сказать, конечно, Украина устойчиво занимала по целому ряду показателей второе место после России, поэтому, если говорить о восстановлении какого-то единства, то, в первую очередь, конечно, надо объединяться с Украиной чисто из рациональных соображений. Значит, целый ряд обстоятельств мешает этому. Значит, и причем первое обстоятельство — это как раз режим в Кремле. Потому что причем Ельцин не сильно лучше был, прям скажем, в этом вопросе. Поэтому многие страны, и в частности Украина, в этом плане насторожены были для того, чтобы объединяться с Россией, входить даже не то, что там единое государство, даже какие-то союзнические отношения. И поэтому первая причина — это Кремль и тот режим, который там сидит. И самым рациональным ходом для того, чтобы объединиться, чего бы мне очень хотелось, на добровольной, дружественной, взаимовыгодной основе объединиться, не захватить чего-либо и не подчинить чего-либо, и не заставить кого-либо, а именно объединиться добровольно, дружественно, рационально, взаимовыгодно. Значит, в этом плане, так сказать, без смены режима Кремля это произвести невозможно. Потому что те злодеи, которые там находятся, с ними договариваться, ну, нас самих от них тошнит. А тут, что же мы кого-то будем призывать, это будет звучать неискренне. Кого-либо, так сказать, вести объединительный процесс. Потому что объединительный процесс можно готовить, можно беседовать, можно интриговать, можно двигать его и договариваться, искать взаимные интересы, и они наверняка найдутся. Но пока сидят люди в Кремле, те, которые сейчас сидят, ну, это просто носит характер издевательства. Вполне логично, что любой абсолютно, так сказать, гипотетический человек, и вовсе не носящий ту или иную фамилию, а просто любой там президент, депутат, там, не знаю кто, премьер-министр, министр какой-то украинский, скажет: вы что, ребят? Так это, как это себе представляете? Причем и в постоянно действующем режиме, потому что какие законы у нас принимают, это же ужас, черти что творится. Также и в историческом плане, так сказать, конечно, то, что они допустили столкновение и захват земель, так и чем в чисто эмоциональном плане, так и нанесли какую-то травму населению в социальном смысле этого слова, так сказать, и там, кто там прав, кто виноват, дело уже как бы бельем поросло, но ясно, что так напряженка так сформировалась, и эту рану надо зализывать, она сама не заживет. Значит, там нужно прилагать какие-то усилия для того, чтобы эта рана залезалась. И с Белоруссией ситуация в потенции, так сказать. То есть белорусы, я думаю, догадываются, что за спиной у целого ряда репрессивных действий Лукашенко стоит Путин. Но это как бы еще, что называется, надо доказать и как бы предполагать или еще что-то. И травмы, мы не воевали с Белоруссией. Угу. Ничего не захватывали, и они у нас тоже ничего не захватывали. В этом плане с Белоруссией проще. Проще. А с Украиной несравненно сложнее, тем более, что так в своем составе Украина тоже не совсем однородна. Так абсолютно понятно, что есть юго-восточная часть Украины, это одно, а западяне это несколько другое. И тут, так сказать, возможны проблемы. Значит, называть это Советским Союзом, так я бы в том виде, в котором это сейчас существует, невозможно никак, потому что ни у нас нет обломка Советского Союза, ни у них нет обломка Советского Союза. Ни в Белоруссии, если быть точным до конца, тоже нет обломка Советского Союза. Есть уже другие государства с другим устройством, с другими подходами в области экономики, культуры, общения, так и многое другое. Мир не стоит на месте, и именно ностальгический Советский Союз, вот, условно говоря, брежневский, так эти, восстановить вот в том виде, как он есть, невозможно, и вряд ли надо, ну, это просто неосуществимо. Надо двигаться вперед. Вперед к единому государству, которому, кстати, не исключено, что потянутся и другие. Поэтому я вот говорил про Молдову, что вроде с ней сложнее. Но совершенно не факт, что Молдова, так сказать, на определенном этапе не скажет, а слушай, а тут можно к чему-то прислониться, могучему и очень хорошему. А что это, собственно, нет? А что это, собственно, нет? Или Казахстан, особенно его там северная часть, так сказать, явно симпатизанты. А Грузия, которая находится в каком-то странноватом, и Армения в странноватом, так сказать, окружении, так сказать, которым там они воюют по этой части, это тоже интересно. Это речь идет о перспективах там, 50-столетних, так сказать. Как показывает история, так сказать, подобные движения, они происходят в этих параметрах. Поэтому, чего, так никогда говори никогда, так сказать, но если говорить о сиюминутной такой ситуации, она ближе, так сказать, к каким-то военным столкновениям, провокациям. И что американцы лезут в эту историю, тоже непонятно. Ну, и без них тошно, так сказать, и разбираться надо без них, и разговаривать надо без них. И они не посредники в этом деле никакие. Сами мы переговорим, так и договоримся. Если возникнет эта возможность и необходимость, то уж если мы попросим чью-то посредническую или спонсорскую помощь по этой части, это будет Европа. По крайней мере, она заинтересована в таком союзнике и в совместной какой-то работе. Если мы как-то о чем-то договоримся, то понятно. Американцам, в общем-то, барабер, они далеко. Как бы Нуланд не знала хорошо Россию, она вроде неплохо ее знает. Тем не менее, я бы на ее месте так и сильно так не рассуждал на эту тему аляповатыми заявлениями на эту тему. Ну, вот мой взгляд такой.
Понятно. Ну, мой взгляд немножко более оптимистичный с точки зрения перспектив Советского Союза, равно как и понимание позиции Нуланд. Потому что позиция Нуланд при всей ее экстравагантности, как она, так сказать, резко и однозначно выразилась, она вполне понятная, оправданная и с точки зрения американской и вполне обоснованная. Потому что она понимает, что любым концом каким-то соединиться, дальше это будет неким центром, на который притянутся все остальные окраины. Потому что достаточно соединиться великорусской нации, как все, так сказать, ее лимитрофы, которые раньше от нее отлегли, они, так сказать, прилягут к ней по той же самой причине, которую Саша только что объяснил, да, что выгоднее быть при сильном соседе, чем слабым марионеткой, так сказать, неизвестно какого заокеанского правительства. Вопрос весь в том, как воспринимать сам этот процесс. Советский Союз в данном случае это не некая идеологическая конструкция, а некое территориальное единство, которое существовало в течение 70 лет, которое было, как говорится, международно признано, но на самом деле это международное признание ничего не значит. Я просто акцентирую внимание на том, что это геополитическое пространство, оно состоялось как единое государство и считалось всегда таковым, и никто с этим, как говорится, не спорил, и его территория не оспаривал. Но весь вопрос в том, как его воспринимать. Вот я возьму за пример, например, то, что произошло в Европе с Германией. Заметьте, что процесс вот этого вот германского соединения, который длился на самом деле ни много ни мало 50 лет, да, его никто не воспринимал как воссоздание Германии, о чем говорит, например, Нуланд. Речь шла о воссоединении. Это разные вещи. Потому что есть, при всей их схожей, так сказать, близости, воссоздание – это чего-то создать заново. А воссоединить – это то, что было рассоединено. Это существенный нюанс. Вот в нашем случае речь идет именно о воссоединении Советского Союза. Потому что реально Советский Союз – это территория Российской империи, которая была поделена достаточно условно на некие квазиреспублики, которые реально никакими независимыми государствами не были, и которые, так сказать, поделили просто для того, чтобы создать схему будущего, некую идеологическую схему будущего государства трудящихся. Понятно, что речь шла об одной стране. Когда мы сейчас начинаем к ней подходить с позиции того, что это на самом деле сильно разные страны, которые должны постепенно так притечь во что-то типа Европейского Союза, который затем, глядя на Европу, будет соединяться так, медленно интегрироваться, создавать какое-то общее шенгенское, допустим, пространство или типа того. Потом, значит, какое-то общее объединение угля и стали или в обратном порядке и так далее. Понимаете, очевидно, что это бред. Да, речь идет о воссоединении страны, а не о том, чтобы создать из разных государств, на которые только что страну поделили, да, некое, так сказать, новое образование. Поэтому здесь подход принципиально разный, и от этого зависят и перспективы, которые тоже принципиально разные. Ну, например, для того, чтобы объединить в рамках европейского процесса Германию и Францию, хотя вот сейчас только что новоназначенное правительство германское, там министр иностранных дел и канцлер приедет первым визитом во Францию, назвал Францию вот просто ближайшим, лепшим другом вот Германии. Вот прям ближе друзей у Германии нет. Не разлей вода. Заметьте, не Соединенные Штаты, а именно Франция. И что характерно, что если раньше германские канцлеры, включая Меркель, все время свои первые визиты совершали в Соединенные Штаты, и речь даже шла о каком-то неком договоре, который они должны были там подписывать, заручившись, так сказать, союзными обязательствами, в первую очередь перед Соединенными Штатами, то теперь это демонстративно сделано в сторону Франции. Но значит ли это, что Франция и Германия объединятся в каком-то даже обозримом будущем при всей взаимной любви друг к другу и поцелуев в дёсны? Ну, крайне маловероятно. Вот просто зная и ту, и другую, я предполагаю, что вот этого не произойдет. Ну, то есть, какая-то шапочный сверху союз может быть, а вот объединение, ну, как-то нет. Много веков все-таки истории до этого прошло. И она была, мягко говоря, очень разной. Что касается России, то это совершенно другая история. Да, это совершенно другая история единства той же самой Украины и Белоруссии. Это и борьба с поляками, это и Переславская Рада, и все такое. Это всем этим историям уже лет по 300, по 400. Ну, поэтому говорить, что мы сейчас откатились на 400-летний период и как бы все переосмысливаем заново, очевидно, что неразумно, нерационально. Поэтому вопрос, конечно, простой. А почему же этого не происходит, раз тогда все так просто, близко и так далее? Вот на этот счет, я думаю, что есть, конечно, серьезные аргументы, почему, например, Путину, даже если бы он хотел этого сделать, я говорю, даже если бы, да, ему это сделать крайне затруднительно или вообще невозможно. Тут я возвращаюсь к любимой вот Сашиной фразе, идущий еще от Иоанна Грозного, да, о том, что прежде чем Казань брать, надо измену в Кремле извести. И действительно, вопрос с тем багажом, который сейчас имеет Кремль, союзное государство или какое-то единое государство создать невозможно. Вопрос даже не в том, кто кому там чего на какую пятку наступил, да, и как это кто воспринимает. Народ об этом обычно никто и не спрашивает. Речь идет о том, как сейчас стоят государственные элиты, и в первую очередь Украина и Россия. Ну, на Украине усилиями Кремля, подчеркиваю, как своим действиями, так и бездействием, создано фактически марионеточное государство, находящееся на прямом политическом и финансовом подкорме у геополитических противников России. Ну, вот как Южная Корея, допустим, и, так сказать, Соединенные Штаты, да? То есть Южная Корея может хотеть объединиться с Северной, а может не хотеть. Это не зависит уже от ее воли. Тот, у кого она находится как бы на политическом и экономическом содержании, он этого не желает. Поэтому этого не произойдет. Вот примерно тоже та же самая ситуация создается на Украине. То есть та политическая элита, которая сейчас находится у власти, и все ее причиндалы. То есть средства массовой информации, когда, так сказать, олигархи там, и так далее и тому подобное. Они так или иначе находятся в ориентире на Запад. И, соответственно, так сказать, никакой в этом смысле объединяющей силы быть не могут. Просто по заданности своей траектории. Но что самое интересное, что то же самое происходит и в России. Потому что в России, по сути дела, вся олигархическая экономическая верхушка, она ориентирована на Запад и на его интересы. На то, чтобы вывести ресурсы, на то, чтобы их не сильно там прижали, на то, чтобы владеть той собственностью, которую они там имеют. Они фактически у Запада находятся заложниками. Они заложники не наших национальных интересов, а тем, чем они обладают на Западе. На сегодняшний день это так. То же самое и с элитой идеологической, то есть средствами массовой информации. Фактически все СМИ были вычищены в 1991 году. До такого основания, чтобы там не осталось ни одного, как говорится, просоветского или, во всяком случае, сторонника государства элемента. Мы это видели уже в 93-м году, на самом деле, даже когда еще не происходил государственный переворот, уже на его подходах. То же самое происходит и сейчас. То есть, по любым СМИ на сегодняшний день, поддержанным в том числе и государством, распад Советского Союза – это великая трагедия, но тут уже ничего не поделать, поезд ушел, мы все вместе скорбим, плачем, тут звоним в колокола о том, как это было все хорошо, но все уже, ребята, все уже ничего вернуть нельзя, невозможно. То есть массово пропагандируется, скажем так, теория того, что раскол произошел невозвратно и больше к нему никогда не вернуться. Вот без того, чтобы поменять эти два элемента, а именно пропаганду, то есть средства массовой информации и олигархический строй государства, который нацелен на западные источники, так сказать, своего существования, если угодно, без этого поменять ничего нельзя, какие бы настроения ни были в народе. Поэтому, так сказать, действительно, я полностью согласен с Сашей, в первую очередь ситуация зависит от Кремля. Не говоря уже о том, что Кремль сам был в первую очередь причиной раскола единого государства на его составные части. Может ли это поменять Путин? Я сомневаюсь. В первую очередь потому, что вот все эти олигархические интересы, раздачи, так сказать, бонусов, откаты, собственность и дети, так сказать, все завязанные на вот эти вот западные источники элементы, они продолжают существовать в путинском режиме и пронизывают его сверху донизу. То есть от самого президента до, так сказать, его ближайших министров, олигархов, так сказать, окружения и так далее и тому подобное. Вот все они завязаны на вот это вот, на западные ориентиры. И, соответственно, они вынуждены так или иначе считаться с тем, какой им вектор задает именно западная политика, как они могут уцелеть, если проводят здесь правильный курс, и, соответственно, с западной точки зрения. И, соответственно, они в этом смысле не являются сторонниками воссоединения государства, как бы это ни казалось рациональным, оптимальным и возможным с точки зрения и нашей общей истории, и вообще совместной экономии, экономики и, так сказать, дальнейшего существования. Вот такая моя точка зрения. Ну что же, Может быть, тогда к вопросам перейдем, Саша, как ты думаешь?
Давай.
Давайте поговорим. Да, что же у нас тут? Нам вопросов, как всегда, много. Да. Вот первый. В 1972 году советский академик Будыка опубликовал книгу «Влияние человека на климат». В 1979 году советский академик Федоров в первой всемирной конференции по климату убеждал мировое сообщество о глобальном потеплении и призывал к решительным кардинальным шагам по решению проблемы влияния человека на климат и глобальное потепление. Зачем СССР запустил эту глобальную мировую аферу? И продолжение. Возможно, родители Греты Тунберг, отец Сванте Тунберг и мать Милена Эрнман были агентами КГБ. Наконец-то мировое правительство прислушивается, хоть и с запозданием, к призывам советских ученых и СССР. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Это не так. Советская школа климатологии отрицает существенное влияние человечества на климат, на его потепление. Само все потепление советской школой и российской школой по инерции признается, что это все преувеличено, не так, и все это объясняется естественными причинами. Значит, вы назвали фамилии людей, которых я, наверное, в силу того, что не сильно этим занимался, уж в 1972-1979 году точно, значит, я первый раз слышу. А, значит, если говорить об академике Сорохтине, которому известному исследователю Антарктиды, то вот он придерживался прямо противоположной точки зрения, равно как и многие другие академики, которые занимались этим вопросом. Значит, и так как в своих познаниях в области геологии, которые, так сказать, мне привили в геологоразведочном институте, значит, и те познания о том, как менялся климат и по какой причине, на каких скоростях, с какими температурами, с какими колебаниями СО2, кислорода и многих-многих других вещей. Вот все эти познания, вся эта совокупность этих познаний говорит мне абсолютно точно, что миф о глобальном потеплении в том варианте, в котором он излагался и Альбером Гором, и сейчас Гретой Тунберг, вранье. Вранье, преувеличение, неправда. Ну, значит, одно из доказательств, так сказать, данного утверждения, о котором, так сказать, я так уверенно говорю, является то, что все человечество за время своего существования, за время своей жизнедеятельности, начиная от костров палеолита, заканчивая современными, так и какими-то выхлопами СО2, произвело количество СО2 меньше. Чем одно извержение вулкана Кракатау, когда было катастрофическое извержение. Вот просто в голову себе вот этот факт забейте и поймите, что так. Вот сколько бы мы ни пыхтели, ни старались, и сколько бы нас Грета Тунберг не утверждала, что она не может по пятницам ходить в школу и по этой причине сильно нервничает. Вот все это ля-ля-ля-то-поля, так сказать, несравнимо, так сказать. Вот выясняется, что Кракатау, когда взорвался, это было, прямо скажем, очень сильное извержение. Очень большое, катастрофическое. Вот там было больше. Больше СО2 вышло в атмосферу. Если говорить стратегически, отвлечься от этого факта, от которого, так сказать, вот он есть, и его просто надо понимать. Даже отвлечься от него. Значит, представим себе, так сказать, о том, что вот вулканы, в частности Кракатау, ну и многие другие, извергают СО2. Извергают из фактически мантии. Оно выходит, там как шампанское начинает булькать. Я вот сейчас был на Канарах, так сказать, наблюдал всю эту картину. Там, правда, лава другого типа, так сказать, она основная, так сказать, жидкая, поэтому она не взрывается, этот вулкан не взрывается, скумбрия это. А, значит, СО2 в основном там извергалось. Но, тем не менее, значит, вот это вот пробулькивание большого количества СО2 выходит в атмосферу. Это, можно сказать, ювенильный тип, так и поступление СО2 в атмосферу. Дальше начинает идти по определенному кругу, как круговорот воды в природе, также существует круговорот СО2 в природе. Значит, так или иначе, это СО2 поглощается растениями, животными, так сказать, это все хозяйство начинает отмирать. Значит, какая-то часть отлагается в донных отложениях и выходит из оборота, а какая-то часть возвращается обратно в атмосферу. Так вот, какая-то часть все-таки исчезает, она у нас так или иначе и известняк Формулу известняка рассказывать вам не буду, это секрет. Форму доломита тоже не расскажу, но там есть засунутая туда СО2 в колоссальных объемах. Если что-то отлагается и потом выводится из оборота, это значит, что количество СО2 по этой причине должно постепенно уменьшаться. То есть у нас поступает от вулканов много, подчеркиваю, я об этом говорил, и уходит в известняк и в доломит, и сопрягающиеся с этим, так сказать, породы очень много. Где тут человек с его дыхалом? Ну, практически это незаметно. Более того, давайте смотреть по истории. Причем в этой истории достоверно никто не знает, ведь никто же не может доказать. От того, что появилось СО2, стало теплее, или от того, что стало теплее, стало больше СО2, дело мутное. Современными методами исторические циклы, которые были миллион лет назад, угадать просто невозможно. Никто не знает, какая была точная температура в каждый год и все прочее. Но могу привести пример, что были в истории Земли периоды, когда она вся замерзла, вся абсолютно, от полюса до полюса, вся целиком, представляла собой снежный ком, замерзло все. Длилось это больше миллиона лет. Миллиона была. Вот было такое оледенение. Вот я не говорю про другие оледенения, которые недавно были. Мы от вечной мерзлоты до сих пор не избавились. На территории России, это порядка 40% территории России, это вечная мерзлота. Это последствия последнего оледенения. И когда вылезает на этом фоне этих вулканов, оледенений, каких-то глобальных катастроф, типа там падения астероидов, Пермское извержение вулканов, Траповое, там гигантское, когда вымерло 90% живности на Земле, вообще. Uh-huh. Вот на фоне этого Грета Тунберг с ее пятницей. Честно говоря, хочется послать все это подальше, это треп и вранье. Просто это не так. Оно не бьется ни с геологией, ни с астрономией, ни с химией, ни с физикой, ни с просто температурными измерениями. Потому что, когда мы говорим о том, что мы померили температуру, что значит померили температуру? Надо же понять, чего мы мерили и как. И выясняется, что меряем температуру более-менее в масштабах, о которых говорят эти все ребята, в этих масштабах. Мы меряем лет 70, наверное. Более-менее, понятно точно. Лет 70. Все остальное дальше уже это фантазии, исторические описания, а дальше там не пойми чего, и дальше начинают там по растительности мерить, и все догадываться, точно не знают. Uh-huh. Смотреть керны антарктического льда или гренландского льда, то есть какие-то догадки есть, но они завсегда, зачастую не очень точны. Само измерение последних 50 лет претерпело мощнейшие изменения. Uh-huh. Так как львиную долю вкладов, собственно, в температуру, измеренную, составляет вода, а не воздух. В силу того, что она теплоемкая, а воздух, он фигня. По этой причине, ты в воде в основном меряешь, и тогда приходит вот эта цифра общая, которая называется глобальная температура. Так как ты меряешь воду, ты должен ее мерить чем? Судами. Желательно как можно чаще. Самый большой морской флот, который в состоянии померить, дисциплинированно меряет эту самую температуру, это военно-морской флот США. Он плавает по всем морям, океанам, постоянно меряет, аккуратно заносит в автоматическом режиме. И проблема в том, что сразу после войны мерили одним способом. Там термопары, одна в киле, другая в другом месте. А через несколько лет стали мерить другим способом. И системная ошибка 1.5 градуса между тем измерением, теми измерениями и другими. И так как постепенно переходили, это так как записывалось, выросла вот эта клюшка. Что вроде бы температура выросла. А если ты посмотришь на эту системную ошибку, вот эти 1.5 градуса, они как раз и проявились в этой части. То есть измерения военно-морским флотом США температуры воды по всему миру, они по-разному мерились, и поэтому получилась разная немного температура. Она, так как это там какая-то была постепенность, и с чем-то она сроднялась, создало впечатление, что вроде как она в течение этих 10 лет росла. Нет, она росла, мерить стали. Мерили так, мерили эдак. Я имел нахальство, рассказать в 1990 году сенатору Альберу Гору про эту историю. Угу. Он прочитал лекцию, я подошел к нему, я говорю: слушай, тут в твоей клюшке тут есть нюансик, понимаешь, вот тут малость это все вот у тебя зыбка. Ну, ничего не ответил мне Альбер Гор. Головой помотал только, так сказать. Ну что? Он этого не знал, будучи сенатором. Он тогда еще не был вице-президентом США, он был сенатором. Он этого не знал. Я поковырялся пальцем, говорю, вот. Ну, ты, говорю, у ученых-то спроси. Ты не у политиков, которые читают блестящие лекции. Он блестяще читал лекции, он разворачивал этот график. Причем вверх, вниз, там, ты артистическими движениями говорил, смотрите, какой ужас, что-то там растет. Все красиво, все хорошо. Ты у ученых спроси, вот которые, собственно, занимаются измерениями. И они тебе расскажут ту же историю, что и мне. Ну, потому что они скажут, ну, тут, Альберт, тут... Потом, на самом деле, давай посмотрим, что было там вот 100 лет назад. Там, ешь, а что было 400? Ужас. А что было, так сказать, там, в Средневековье? Там вообще никуда, ни в какие ворота. А еще раньше был ледниковый период. Их было дохренище этих ледниковых периодов. Штук 8 только вот тут вот. Вот они видны. И причем их последствия видны. Есть отложения. Все это замерено. Все задокументировано. Хочешь, изучай. Бросай политику. Занимайся палеогеологией. И все делает. Но он же не занимается палеогеологией. Не занимает криогенами. И не меряет, не измеряет температуру в Антарктиде. Он читает лекции на эту тему. Вместе с этой дурой Тунберг. Ну вот... Я когда все это слушаю, так сказать, ну думаю, ну, ребят, ну как-то вы. Причем они травят людей, которые говорят правду. Угу. Говорят, вы тут все прочее. Это... Как-то сейчас травят антиваксеров, так? Значит, раньше травили и продолжают травить людей, которые отрицают глобальное потепление. Я отрицаю вот эту роль. Более того, для России некое повышение температуры градуса на 3-4, 5 в среднем. Ну, в общем-то, на пользу. Ну, помидоры начнут вызревать как-то получше, там, огурчики, там, еще что-то. Нам бы потеплее неплохо, особенно для некоторых районов, о которых мы знаем. Чудных долин Яны, Индигирки, Коломы. Вот такое повышение температуры в среднем, не надо везде, ну, в среднем вот поднять бы. Да и в средней полосе, в общем-то, зимой выходишь, зуб на зуб не попадает. А тут выходит Тунберг и говорит, давай бороться с глобальным потеплением. Шла бы ты, знаешь, куда, так сказать, со своей борьбой. Мне потеплей бы. И ничего. А там, ну, пустыня, ну, не повезло неграм, так сказать, в пустыне. Ну, что ж сделаешь? А у нас, нам зато повезло. А то, что говорит, а в связи с этим, говорят, там все, климат весь поменяется, тут будут бури, ураганы, это все вранье. Где-то будут, а где-то уменьшится. По-разному так и все происходит. А уж землетрясения, как они обычно в конце фразы говорят, климат настолько изменился, что землетрясения пошли. Ну, никаким боком они с климатом не связаны. Вот просто климат это вот в одной стороне, а землетрясения в другом. Ну, никаким боком вот эти две трагедии в виде климатических изменений и в виде землетрясения, они где-то вообще не рядом. Они как-то в разных углах вообще мирового пространства. Ну и поэтому я отношусь к этому брезгливо даже, так сказать, когда слышу всю эту хрень. Особенно, когда начинаются какие-то артистические фразы. Бывший президент или там, руководитель, это генсек, он поехал в Антарктиду, он был поражен, когда увидел, как тают ледники в Антарктиде. Хорошая фраза, звучит, слезы текут, так и человек увидел, как текут. Он что хотел увидеть, приехав туда по нашему зимой, по ихнему летом, ну, такой период. Потом приехал, ледники тают. Он что, раньше их видел? Нет. Он их с чем-то может сравнить? Нет. На него такое впечатление произвело тающий ледник? Произвело. Ну, сходи в другое место, посмотри другой ледник. Что ты описываешь, что он осознал проблему с глобальным потеплением, увидев, как тает ледник в Антарктиде в летний сезон. Там у них наша зима. Там, в это время. И что? Куда эту фразу дальше? Идиоты, по-моему. Вот, ну,
они летом вообще тают. Понимаешь, ледники. Это у них такое свойство. Причем не только в Антарктиде.
Причем не тает, так сказать. Еще. Глобальные ледники отступают на Кавказе, это правда. Я это тоже видел. Безингийский ледник. То есть я подтверждаю все. Но из этого делать поэтические наблюдения о том, что пан Димун чуть ли не в обморок упал, увидевши таяние ледника, так сказать, ну, упал бы, так сказать, полежал бы, откачали. Фигня все.
Я хочу солидаризоваться, во-первых, с Сашиной мыслью насчет того, что в родной стране неплохо бы градуса на 3-4 потеплее, а то и до всей 5. Вот сейчас вот, глядя за окно в Москве, Я понимаю, что сейчас чего-то вот, ну, за окном не Париж по температуре, это точно.
Вот. Да, я тебе скажу, и летом, так сказать, оно выходит, зуб на зуб
выпадает. И летом, да, не мешало бы потеплее. Не, ну бывали иногда теплые лета, но не настолько, чтобы это можно было говорить как о постоянном чем-то. Вот, это во-первых. Во-вторых, конечно, сопоставимость между человеческими усилиями и природными силами, которые выбрасывают вот это вот СО2, да и мало ли еще чего. Она невозможно, так сказать, просто несопоставима, да, так сказать, насколько мало может внести туда человечество даже со всей своей индустриальной деятельностью. И потом я вообще хочу сказать, что вот эта вот фенька про всемирное потепление является именно фенькой потому, что если кто-то из нас помнит, когда началась впервые борьба с изменениями климата, тогда это еще так называлось, это было где-то лет 15 назад. Тогда как бы научное сообщество еще терялось в догадках, с чем именно надо бороться, со всемирным потеплением или всемирным похолоданием, поскольку были две точки зрения на то, что происходит. То ли есть
сейчас то же самое, потому что потепление остановилось, и они как бы опять поплыли. Они как бы все больше на тему об изменениях.
Вот, в конце концов, я думаю, возобладала трезвая мысль, что от похолодания мало чего отожмешь. Кроме того, что, ребят, надо утепляться, там шкуры носить, может быть, пушных зверей побольше разводить или что-то в этом духе. А вот от потепления можно сразу же перейти к таянию ледников, повышению уровня океана, тут экстраполировать это, на сколько метров уровень океана повысится и кого тут всех затопит. То есть испугать можно сильнее, понимаешь, чем льдами. Поэтому мысль клонилась в сторону потепления. Но от этого она более обоснованной не стала. Тем более, если учесть, что нас еще 20 лет назад, если кто помнит, точно так же пугали озоновой дырой.
И на фоне этой озоновой...
Да. В Антарктиде, Валер, в Антарктиде. И на фоне этой озоновой дыры, которая как бы должна была так расползтись, что дальше всему человечеству наступили бы кранты, независимо от того, потеплело бы или похолодало.
Из-за холодильников. Из-за холодильников и из-за пшикалок.
Запретили пользование фреонами, на которых, кстати, все холодильники действовали. В общем, короче говоря, так сказать, фреон, безвредный совершенно инертный газ, запретили закачивать в баллончики различные распыли. Короче, борьба шла тотальная. Ну и результат. Результат вроде бы ничего сильно не изменилось, но как-то озоновая дыра там затянулась сама собой. Еще не успели добороться с фреоном, а уже дыра затянулась. И до сих пор вроде они никаких следов не видно. То есть она то появляется, то исчезает, то расширяется, то, так сказать, опять
схлопывается. Это же как боролись со снижением уровня воды в Каспийском море. Закрыли пролив Карабагас-Гол, так и все прочее. Оно взяло и поперло наверх. И теперь не знают, как от них избавиться, то есть заливает все водой.
Ну, да, ну, плотину ту в Карабагас-Голе опять разрушили, к слову сказать. Вот, но тем не менее, это не воспрепятствовало морю. То есть, короче говоря, человеческие усилия воздействия на климат, они очень сильно преувеличены. И даже там, где они прикладываются, то, в общем, скорее всего, эта борьба с ветряными мельницами кончается ничем. Вот смысл в этом. Поэтому это афера, это действительно афера. Но она афера в любом виде и всемирного потепления, и всемирного похолодания. Хотя если потепление было, еще раз подчеркну, было бы очень неплохо, во всяком случае для России. Так, еще вопрос. Правда ли, что Германия и Южная Корея сами платят штатам, чтобы держать у себя американские войска? Вы знаете, я думаю, что нет. И во всяком случае, так сказать, эти траты из бюджетов ни Германии, ни Южной Кореи не покрываются. Но что касается Германии, то там известный прецедент, когда Трамп стал президентом, то он, в общем, потребовал увеличить взносы в НАТО там до 2%. Германия сопротивлялась из последних сил, так сказать, и так и не увеличила их до требуемого уровня. Тогда Трамп сократил присутствие американских войск в Германии. Что, собственно, доказывает, что, в общем-то, эти американские войска содержались не за германский, а именно за американский счет. И так было с самого начала. Но они с самого начала были оккупационными. Да? Вот. При этом от Германии западные союзники, включая Соединенные Штаты, не стали взимать репарации, а вместо этого организовали план Маршалла. То есть понятно, что здесь в этом контексте никаких, так сказать, оплат содержания американских войск у себя на территории нет и никогда не было. И по сегодняшний день не существует. То есть они существуют за американский счет, и считается, что они таким образом обеспечивают стратегическую безопасность Соединенных Штатов, так как Соединенные Штаты, точнее говоря, их правительство их понимает. Что касается Южной Кореи, аналогичная история с самого начала Южной Кореи, потому что, естественно, она была разорена войной, как Второй мировой, так и войной, так сказать, межкорейской, которая случилась в 50-е годы. И кроме того, надо понимать, что Южная Корея в течение долгих десятилетий являлась и, возможно, на сегодняшний день является, вот я не могу про последние дни сказать это с абсолютной достоверностью, самым крупным получателем американской помощи. Вот в Соединенных Штатах существует помощь, которая оказывается разным государствам в разных направлениях, преимущественно военная, кстати, которая как бы проходит по бюджету Соединенных Штатов. Так вот, самым большим получателем этой помощи на протяжении многих десятилетий была именно Южная Корея. Ни Германия, там, ни какие-то другие страны. Вот Южная Корея как таковая. Поэтому предположить, конечно, можно, что эта помощь с одной стороны заканчивается, а с другой стороны какая-то ее доля только как бы идет на содержание тех же американских войск. И считается вроде бы, что это в контексте общей помощи Южной Кореи, тот кусок, который Южная Корея сама платит, но с другой стороны из той помощи, которую Соединенные Штаты сами же ей оказывают. То есть это из разряда «давай я тебе дам 100 рублей, а ты мне 10 обратно вернешь, и будем считать, что ты на эти 10 рублей меня содержишь». Ну, в общем, это не так. Я, кстати, такой феньки даже не очень сильно слышал в средствах массовой информации. Может, она где-то сейчас появилась, но маловероятно. Пожалуйста, Саша.
Единственное, что могут быть льготные ставки аренды территорий, которые находятся под базами. Вот это единственное, что может быть.
Ну, это другое, это не содержание.
Да, да, да. Я просто говорю, значит, такое может быть теоретически, потому что базы большие, денег они, по идее, стоят. Такое может быть. Но это не является платой.
Ну, Саш, из той же логики можно тогда предположить, что Куба содержит американскую базу в Гуантанамо. Потому что там ставки арендной платы, определенные в 1900 году, были там чуть ли не, знаю, там доллар за
квадратный километр. Ну, договор-то был, значит содержит, получается.
Ну да, значит, вот получается, что да, поскольку реальная стоимость...
Это же как мы содержим Спасо-хаус в Москве.
Ну да, 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 да.
За копейки. Совершенно верно.
Так, Столтенберг сказал недавно, что если Германия откажется от американского ядерного оружия, то оно появится в Польше. Исходя из этого два вопроса. Как может Германия отказаться от ядерного оружия США, если оно там уже есть? И второе, что делать России и Беларуси, если ядерное оружие Штатов действительно появится в Польше? В таком случае Лукашенко предложил России разместить ядерное оружие у себя. Адекватный ли это ответ? Вы знаете, ну что касается ядерного оружия в США в Германии. Германия его не контролирует. И поэтому, так сказать, вопрос о том, захочет она или не захочет его иметь, откажется она от него или не откажется, он вообще никакого отношения к Германии не имеет. Американские базы, включая ее самую крупную, Рамштайн, они являются экстерриториальными. Германия на них ситуацию не контролирует от слова «никак», то есть совсем. Вот там на границе есть американские военнослужащие, и они, собственно, там и управляются. Я уже как-то рассказывал, еще раз напомню, что когда я впервые проезжал по Германии, это было еще 80-е и 90-е годы, то и начало 2000-х тоже, да, то там на дорогах, например, на автобанах, я замечал такие желтые указатели, на которых были такие странные рисунки. На одних грузовик, это поделены пополам, на одних грузовик нарисован, на других танк. И какие-то цифры, там 90, 50, там что-то такое. Вот. Я не очень понимал, что это такое, пока не спросил у местных жителей, а что это за такие странные обозначения. Потому что я мимо еду по дороге, я не знаю, что они значат. Вот они не те же самые, что утвержденные как бы международные знаки, да? На что мне сказали, что это знаки специально для военнослужащих американских, что они указывают для них ограничения в скоростях, Причем указаны эти ограничения в скоростях и в милях, а не в километрах, как принято в Германии. И более того, американские военнослужащие обязаны их соблюдать, потому что их контролируют на дороге, если попадется, да, американская же военная полиция. То есть, представляешь, вот ты по автобану там можешь ехать там, со скоростью, ну, допустим, я не знаю, 130 км в час, там, или вообще там на автобаны безлимитные, да. А у американцев вот установлена скорость там какая-то, ну, например, 80 миль. Ну, что примерно соответствует 120 км в час, да. Вот немец проедет там 150 км в час, ему можно. А американец больше 108, так сказать, 120 или там 130 км проедет, его за это штрафуют. Своя военная полиция, не немецкая. Это я подчеркиваю то, что происходит просто на автобанах. А, так сказать, внутри там просто свои законы, поэтому о контроле ядерного оружия, естественно, никакого, никаких слов, никаких способов там нет. Вот. Сейчас, кстати, эти знаки исчезли. Вот ты тоже должен отметить. То есть, видимо, как бы мы начали говорить на эту тему, еще, может быть, кто-то ее поднял. Так американцы как-то по-тихому убрали. Их, во всяком случае, на автобанах больше не видно. На некоторых дорогах провинциальных они еще сохраняются. Я несколько из них видел, но очень редко. Вот, поэтому не может отказаться. Что касается на территории Польши. Понимаете, вопрос ведь не...
Все, Валер, дай я про Германию закончу.
Да, пожалуйста, извини, Саша.
У меня есть жизненный опыт. Я жил на базе 82-й десантной дивизии, которая расположена в Гармиш-Паттеркирхене. Я там читал лекции по технике выживания для этих командос. Тренировал их, и, так сказать, мы делали там контрольные восхождения зачетные, так сказать, все. Была в этот момент война с... то ли с Ираком, то ли еще с кем. И как бы жутко, хоть они контролировали этот въезд с суровыми мордами, значит, стояли вот эти military police MP, так называемые. И, значит, с трудом там проверяли машину, смотрели, значит, кто в ней сидит, как заехал туда, там, все жутко. Через две недели, когда они претерпелись к моей морде и моим инструкторам, которые были по альпинизму, так и помогали мне в этом вопросе, они смотрели машину издалека, махали рукой, говорят, проезжай, проезжай, да знаем, это русские тут альпинисты. Что там смотреть за ними? То есть, а поначалу были спирали Бруно, так сказать, там все на тебя с зверем смотрят. Такие же разгильдяи, как и мы, короче говоря.
Так, ну и что касается Польши, адекватный ответ, я не думаю, что размещение ядерного оружия в Беларуси это адекватный ответ. Там есть и некоторые международные нюансы. Потому что вот тот Будапештский меморандум, который часто поминают в связи с Украиной, который гарантировал как бы ее территориальную целостность, ну так его интерпретируют на сегодняшний день. Что он касался, в общем-то, и Белоруссии, Казахстана и всех прочих республик, там каждый по-своему. В том смысле, что, в общем, Россия как бы забирала все ядерное оружие себе и как бы обязалась его, ну, не ввозить обратно. Насколько это имеет ценность, исходя из ценности вообще международных договоров и договоренностей на сегодняшний день, непонятно. Но такой прецедент есть. Ну, впрочем, НАТО тоже обещало не выдвигаться дальше Германии, а вот, как видите, оно в Польше. Так что все это условно. Но главное не в этом. В оружии, ядерном ли, не ядерном ли, в том контексте, о котором в нем говорится, существенно время подлета. То есть, насколько оно близко к цели. И вот если оружие находится в Польше, то, естественно, оно ближе к ней, чем если бы оно находилось в Германии. Особенно ближе, чем в Западной Германии. Так вот, что касается России, то адекватный ответ был бы, конечно, если бы кубинское правительство это позволило, это размещение, так сказать, этого оружия на Кубе. Ну, или на крайняк, хотя бы в Венесуэле. Или вот где-нибудь там. Вот тогда бы это был, я считаю, адекватный ответ. А так, какой смысл Беларуси его размещать. Во всяком случае, ядерная бомбардировка там Европы, допустим, она там существенного значения не имеет. Речь идет об угрозе самим Соединенным Штатам, потому что в этом суть вопроса. Так, Краснов вопрос. Спасибо за беседу с депутатом Гартунг. Очень познавательно и интересно. Из беседы сделала вывод, что наверх не достучаться, никакой надежды на позитив нет совсем. Что скажешь, Саш?
Ну, похоже, так оно и есть. Смею вас уверить, что Гартунг это светлое пятно в Думе. Все остальные гораздо хуже.
Ну, по беседе видно, да. Так, уважаемые ведущие, вопрос. Как получилось, что более-менее честно избранный народом съезд народных депутатов, где большинство было у КПСС, проголосовал в 90-е за декларацию о независимости, то есть развал СССР? Вы знаете, там было очень напряженное голосование, на самом деле, по этой декларации о независимости. И так сказать, она колебалась там, так сказать, ну, в общем, не просто ее избрание, так сказать, голосование по ней проходило. Вот. Тем более, что ее смысл был в 90-м году такой какой-то двояко выпуклый. Что вроде бы, так сказать, Россия находится внутри Союза, но вместе с тем имеет приоритет своих законов. В общем, короче говоря, никому не было понятно, как их вообще осуществлять. Но основной мотив тех, кто голосовал в те годы, состоял в том, что, ну, Горбачев уже явно пошел куда-то не туда, так сказать, было понятно, что там какой-то бардак, так сказать, идет. И поэтому давайте мы лучше своей властью обеспечим приоритет своих законов, чем, так сказать, будем, так сказать, как бы послушным быть в фарватере горбачевской политики. То есть вот смысловая начинка была такая. Пожалуйста, Саша.
Я помню в то время, хотя я в то время момент не занимался там сильно большой политикой, но ощущение у всех было, и я помню это ощущение, что речь не идет о развале Советского Союза. Речь шла о том, что он будет иначе называться. Ну и немножко там полномочия будут у одних там чуть больше, чуть меньше. То есть было какое-то название, причем они гуляли. Было название ССГ, Совет Суверенных Государств, Совет Независимых Государств. То есть разные были варианты. И мало кто предполагал и как-то домысливал, так сказать, и исходил из текста, так сказать, что, к чему это может привести, к чему это может привести на самом деле. То есть по этой причине так, многие думали, что мы всего лишь тут там, декларативно что-то там объявим, что мы вроде там тоже ничего, и на этом все закончится. А оно вышло вон как.
Угу. Ну, кстати сказать, тогда же ведь из КПСС выделилось и партия КПРФ, ну, коммунистическая партия РСФСР там, и так далее. Вот, она тогда
мешанина была серьезная и абсолютно непонятная. Да, да. Я думаю, что для депутатов не было, тоже.
И она представляла собой как бы некую оппозицию внутри КПСС с точки зрения вот, так сказать, дальнейшего будущего союзного государства. То есть тогда, в общем, как бы такой бардак был достаточно серьезный в этих мнениях. Во всяком случае, никто не подозревал, что это дело закончится именно таким образом. Так, если переход от капитализма к социализму неизбежен, и, как говорил Ленин, побеждает либо одна, либо другая система, надо ли новой власти ускорять уничтожение капитала, частной собственности на средства производства? Вы знаете, весь вопрос, во-первых, с какой скоростью идет это изменение, а во-вторых, ну, что значит ускорять? Если есть другая, более, так сказать, эффективная государственная система, то ее надо внедрять, а не оставлять, пока это там отобрет само собой. Процесс может быть очень долгим. Пожалуйста, Саша.
Исходя из той парадигмы, которую наш зритель так и задал, мы на самом деле не идем вперед к социализму, а мы идем обратно к феодализму. И уничтожение вот той самой, как вы говорите, капиталистической там, частной собственности, вы расцениваете как это положительная вещь, вроде как движется к социализму. На самом деле это уничтожение частной собственности, это движение назад к феодализму. Угу. Поэтому к нему плохо и относится.
Так, вот вопрос. Что скажете о законе о расширении полномочий полиции? Вы знаете, я скажу так, что вот мы с Сашей обговаривали будущие темы и хотели провести такой цикл передач, за что народ не любит путинский режим, ну или Путина, как бы в помощь режиму, а то он как бы трудно осознает, почему, собственно, он не пользуется такой любовью. Вот у нас одна из первых тем, которая была как раз полицейское государство. Поэтому закон о расширении вот этих полномочий полиции, это как раз еще один шаг в направлении укрепления полицейского государства и вообще вот его окостенения именно как полицейской такой структуры. Поэтому, конечно, плохо мы относимся к нему. Пожалуйста, Саша.
У меня слова исключительно матерные, поэтому я их произносить не могу по этому вопросу. Нормальных слов нету, не осталось.
Во всяком случае, скажем так, расширение полномочий полиции связано не с борьбой с преступностью, а борьбой с противниками режима, то есть с политическими репрессиями. Коротко смысл в этом. Поэтому мы, конечно, Валер, относимся к нему негативно.
Валер, не продолжай, потому что я сейчас выскажусь, и будет неприлично очень звучать сейчас.
Хорошо. Так, вопрос. Почему YouTube отменил дизлайки? Не справился с демократией? Не хочет слышать голос людей? Не хочет показывать, кто как голосует? Связана ли отмена дизлайков с ковидом? Ковидом. Вы знаете, вообще...
Связано, связано.
Что? Ну, скажи, Саша.
А дальше у меня опять матерные слова идут. Связаны, связаны. Дальше матерные слова.
Связано. Вообще, вы знаете, кто посмотрит историю наших передач, у нас было несколько замечаний таких, когда мы видели, как в Ютубе, ну, явно скручивается, допустим, наш счетчик. Вот был такой прецедент, мы с Сашей его обсуждали в эфире, это было несколько лет назад. С тех пор, может быть, такого явного скручивание не происходило, или, во всяком случае, оно вошло в какой-то полномерный режим, а там было возрастание счетчика, и потом как бы его спадание обратно вниз. То есть, понятно, что YouTube, хоть он и считается нейтральной платформой, но каким-то образом в нем те или иные силы, или все вместе взятые, они вопрос, что продвигается, что не продвигается, в YouTube регулируют. И таким образом кому-то эти просмотры и лайки, дизлайки накручивают, кому-то нет. А дизлайки, понимаете, ну это как бы функция все-таки людей, которые сами что-то написали туда. Или сами это поставили. Поэтому, в общем, искоренить, скажем, чуждое ютубовской политике влияние для него вполне характерно. Как вообще для американских платформ и американской политики в целом. Пожалуйста, Саша.
У нас есть технический канал, на котором, по данным YouTube, его смотрят по 10-15 человек на ролик. То есть ничего. Это технический канал, мы его не рекламируем, не показываем, не раскручиваем. Называется «Московская трибуна». Абсолютно ничем не примечательный, маленький. Там не так много материалов. Я всегда считал, что их смотрят 10-15, то есть никто. Это же со всего мира смотрят 10-15, никто. Пошел на юбилейное событие, связанное с 93-м годом. Прогулялся от метро 905 года до мемориала, который находится рядом со стадионом. За это время ко мне 4 человека, 4 разных, подошли и сказали: мы вас знаем, вы ведущие на «Московской трибуне». Это при том, что у меня там на главтеме «Народ» там 100 тысяч просмотров, это легко, вот так, на щелчок за сутки. То есть, если бы они меня знали как ведущего главтема «Народ», я бы не удивился. Ну, это вроде как нормально, что много просмотров. Но когда канал, который не смотрит, по данным YouTube, никто, вообще никто, то есть, ну, 10-15 просмотров, что такое, это нулевые цифры в масштабах Москвы уж точно, не могло быть. И 4 человека подошли, так, преодолели так и стеснение, и сказали: мы вас видим, вы ведущий на передаче на «Московской трибуне». Выясняется, что врут они, ютубовцы, покруче путинцев. Вот так и что-то сравнимые какие-то цифры.
Не, ну это пропагандная война, поэтому надо воспринимать это в контексте именно этой пропаганды. Вот. Так, еще один мнение. Путин не может воссоединить по той же причине, что от осинки не растятся апельсинки, и по той причине, если сколько не дой пальму, то ни молока, ни сметаны, ни масла, ни сыра не получишь. Ну, в общем, да, он произведение своего режима, понимаете? Конечно, в общем, если брать линию Горбачев-Ельцин, которые приложили как бы основные усилия своим действием или бездействием по развалу Советского Союза, то, в общем, Путину очень трудно сломать эту линию, которая естественным продолжателем которой он является, и под которой как бы заточена уже вся та система, в которую он пришел. Я его не оправдываю, я просто говорю, что это как бы логическое следствие той системы, в которой он появился. Иначе систему надо было бы ломать. Но он решил не ломать, а обогатиться за счет нее. Зачем, правда, я не очень понимаю и никогда этого не понимал, но тем не менее. Естественно, что в этой парадигме очень трудно решать геополитические задачи, которые ставит перед тобой страна. Так, русская наша история, как ни крути, закодирована.
Валер, мы закончили уже время, мы нас сейчас ругать будут. Да, мы уже 7 минут перебрали.
Давай я из последний вопрос, тут не мнение, а какой-нибудь вопрос найду. А вот, вот такой вот. Представим, что прошел референдум, все решили задом объединиться, и что? Эшелоны ресурсов поедут опять к абрекам и цеевропейцам? Ну, я думаю, что от перераспределения ресурсов внутри страны выиграют все стороны. И, так сказать, и та, и другая. А может быть и нет. Может быть и не поедут. Все-таки ситуация сильно изменилась. Нам советуют тут, Саш, сделать передачу «Жизнь замечательных ведущих» Краснова и Смирнова. Вот. Так что, вот так. Хорошо. Спасибо.
Если вам результатом этой передачи будет ходатайство Сажи Умалатовой, чтобы она все-таки дала мне второго героя, чтобы поставить бюстик на родине героя в Красной Пресне, я согласен. Буду стоять бюстиком.
Хорошо. Давайте мы тогда остальные вопросы, как уже у нас завелась традиция, рассмотрим все-таки в следующий раз. У нас их сегодня оказалось очень много. Вот. И тогда до следующей встречи на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.